Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокуратура потребовала для братьев Навальных долгих сроков заключения, чем закончится суд по делу Ефраше. Экономическая ситуация в России. Ажиотажного спроса нет, но все раскупается. Когда ожидать резкого скачка цен? Михаил Лесин уходит с поста руководителя компании «Газпром-Медиа». По каким причинам? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 19 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы представитель гособвинения попросил приговорить Алексея Навального к 10 годам заключения, его брата Олега Навального к 8 годам по делу о мошенничестве со средствами компании «Ефраше». Прокурор заявил, что считает вину братьев Навальных полностью доказанной. Приговор будет вынесен 15 января. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По мнению представителей государственного обвинения, в ходе судебного процесса по делу Ефраше, который длился почти 4,5 месяца, вина подсудимых Олега и Алексея Навальных была полностью доказана. Ее подтвердили письменные материалы дела и показания свидетелей, считает прокуратура. По версии обвинения, с 2008 года Алексей и Олег Навальные похитили более 31 миллиона рублей у компании «Ефраше» и многопрофильная процессинговая компания МПК. Алексей Навальный через офшорные компании создал главное подписное агентство и через своего брата Олега, который возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, убедил «Ефраше» и МПК заключить заведомо невыгодные договоры на оказание услуг по завышенным ценам, считает следствие. Похищенные средства, как утверждает обвинение, в дальнейшем были легализованы через перечисление по фиктивным основаниям на подконтрольную Навальным и их родственникам фирму «Кобяковская фабрика по лозоплетению». Представители прокуратуры попросили суд приговорить Алексея Навального к 10 годам колонии общего режима с учетом приговора по делу Киров-Леса, а Олега Навального к 8 годам. Кроме того, прокуроры попросили еще 2 года ограничения свободы для обоих братьев уже после отбытия срока наказания. Подобный запрос прокуратуры стал неожиданным для собравшейся в Замоскворецком суде публики, а также и для самих подсудимых. Алексей Навальный, выступая в суде, отметил, что подобные сроки обычно просят для убийц. Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы Алексея Навального, так оценила запрос прокуратуры.
Сроки, конечно, прокуратура попросила с явным превосходящим цинизмом. Мы считали, что они, естественно, будут просить реальные сроки, но думали, что количество лет будет все-таки более приличным, да, учитывая то, что у них нет доказательств, у них есть материалы сфальсифицированные в деле и так далее, да, о чем мы заявляли в процессе. И, соответственно, мы думали о том, что при отсутствии доказательств таких сроков просто даже неприлично просить. Но, тем не менее, прокуратура это сделала. В любом случае, суд никаким образом не связан с мнением прокуратуры, и, возможно, он будет более адекватен.
Адвокаты обоих братьев, выступая в прениях, обращали внимание суда на несостоятельность обвинения и отсутствие доказательств. Говорили о том, что в этом деле никто из потерпевших, а ими признаны компании «Ефраше» и МПК, не заявлял об ущербе. Свидетели поясняли, что считали сделку с главподпиской выгодной и были довольны качеством услуг. И только после того, как следствие сообщало руководству компании, что им был нанесен ущерб, они обращались с заявлениями в правоохранительные органы. «Все это свидетельствует об искусственном и незаконном характере преследования», говорила в прениях Ольга Михайлова. Адвокат Вадим Кобзев отмечал, что если убрать из обвинительного заключения слова о преступном умысле братьев Навальных, то их действия превращаются в, цитирую, «изложенную сухим канцелярским языком историю успешного бизнеса». А наличие преступного умысла сторона обвинения не доказала, считает адвокат. Сами подсудимые просили суд оправдать их. Олег Навальный, выступая в прениях, заявил, что требует, цитирую, «чтобы меня оправдали, чтобы органы следствия принесли извинения, одели белые рубахи и ушли в монастырь». Алексей Навальный, выступая, отметил, что за последние 1,5 года это уже его 6-е или 10-е последнее слово. Он также заявил, что каким бы ни было решение суда в его отношении, он не прекратит заниматься борьбой с коррупцией, даже несмотря на то, что этим делом его родственников фактически взяли в заложники. Вот что Алексей Навальный сказал журналистам уже после заседания.
Несмотря на то, что сегодня был объявлен совершенно какой-то дикий, то есть вот там 10, фактически 12 лет требований для меня и 8 лет и ограничений на 2 года. Фактически 10 лет для него. Мне очень горько и обидно, конечно, и неприятно, я этого скрывать не буду, что члены моей семьи берутся в заложники в связи с моей политической деятельностью, но тем не менее я благодарен своей семье, что она меня поддерживает во всем, я благодарен, что они понимают меня, я не отступлюсь ни от чего, чем я занимался раньше, и я буду продолжать своей деятельностью заниматься, и даже в случаях возможной изоляции я уверен, что те люди, которые работают вместе со мной и в фонде борьбы с коррупцией, партия прогресса и в широком смысле слова все нормальные люди, которые хотят нормальных изменений в нашей стране, они будут продолжать эту деятельность, и мы добьемся победы рано или поздно, просто потому что правда, историческая правота на нашей стране, и рано или поздно эта хунта, которая в России захватила все и строит ресурсный феодальный капитализм, она рано или поздно падет.
В рамках этого дела Алексей Навальный находится под домашним арестом, который замоскворецкий суд сегодня продлил до 15 февраля. Его брат Алексей под подпиской о невыезде. Поддержать подсудимых в замоскворецкий суд 19 декабря пришло более 100 человек. У суда были усилены меры безопасности, но обстановка была спокойной. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в клубах. Референдум по выходу из состава человечества. Зачем художники Киева ездят в Донецкую и Луганскую области? Группа «Революционное экспериментальное пространство» о событиях на востоке Украины, о дегероизации Майдана, шансах на модернизацию страны. Как шахтеры Донбасса саботируют войну? В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18 часов, в радиоверсии в среду в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 19 декабря. Министерство экономического развития и Министерство финансов предложили Центробанку комплекс мер для смягчения последствий кризиса на валютном рынке. Резкое падение курса рубля в последние дни замедлилось, однако вызвало большое беспокойство граждан России. Ажиотажного спроса, может быть, и нет, но товары народного потребления по всей стране раскупаются очень активно. Граждане готовятся к трудным временам. Обзор ситуации в стране в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в Ульяновске Сергея Гогина, во Владивостоке Валерии Федоренко и в Перми Анастасии Сеченой.
Ульяновские магазины и аптеки сегодня быстро меняют цены, причем на товары, закупленные еще по прежнему курсу доллара. Люди стремятся спасти рублевые сбережения и вкладывают их в товары. Моложавый 64-летний пенсионер, бывший преподаватель истории, который представился Валерием, зашел в магазин бытовой техники, чтобы присмотреть себе компьютер.
Все заслужили, того и добились. Вот вам весь этот Крым, все эти луганские, пожинаем плоды.
76-летний пенсионер, в прошлом главный энергетик завода, пришел в супермаркет электроники посмотреть, что можно подешевле купить из подарков на Новый год.
Вот у меня на мне это, в 90-м году это куплено. Дубленка. Вот я его ношу.
Этот человек говорит, что до сих пор не верил Путину, но поверил ему, когда Крым стал российским.
Американский, вообще политика такая была, разрушить Советский Союз, потом Россию.
Работающий пенсионер Александр, сотрудник частной компании, вышел из магазина с новым пылесосом.
Бейся бы головой о стену, или еще что-то изменится, ничего не изменится.
Пенсионерка Валентина Клинцова говорит, что цены растут не по дням, а по часам. Говядина 350 рублей, куриные яйца дошли до 60 рублей за десяток. А председатель ТОС «Юность». У инвалида третьей группы Марии Карпенко ситуация сложнее. По ее словам, она живет от пенсии до пенсии, помогает двум внукам, которые остались сиротами. Из 11 300 рублей пенсии, 3 000 каждый месяц тратит на лекарства, которые дорожают с каждым новым походом в аптеку. А особой поддержки от государства она не чувствует.
Вот мне прописали тросточку бесплатно, я уже год ее жду, говорят, у нас нет денег. Вы идите купите, а мы его потом оплатим. И я говорю, а за что я ее куплю, если у меня на хлеб не хватает денег? Есть такие, наверное, товары, которые не зависят от доллара. И нечего на гречку на доллар кивать, если она у нас растет на Алтае. Бензин у нас дороже, чем за границей. Потребности тех, кто сидит на этой жиле, говорят же, что широко шагаешь, штаны порвешь. У них тоже когда-нибудь этот пузырь лопнет. А пострадаем все мы.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Марина Харина – менеджер по продажам. Она еще не успела обзавестись семьей, и это значительно упрощает жизнь. Но рост цен ощущает все равно. Раньше, говорит Марина, я могла на 1000 рублей заправить полный бак автомобиля. Теперь не могу. Раньше праздничный стол я собирала на 3000, теперь на 4,5.
Тот бизнес, в котором я работаю, он напрямую зависит от валюты. То есть я имею в виду клиентов, да, которые работают, может быть, в строительном бизнесе, которые работают в автомобильном бизнесе. То есть рекламные бюджеты сжимаются. финансы убираются, и это напрямую влияет на мой доход. Но я считаю, что это напрямую связано с тем курсом, который выбрал наш президент.
Евгения Романова, журналист. Она, мать-одиночка, живет вместе с 11-летним сыном. Женя говорит, что теперь будет учиться экономить, обращать внимание на цены, записывать свои расходы. Их сокращение пока не коснется продуктов, но точно коснется привычного комфорта и уклада жизни.
Я не сильно доверяю правительству, все, что они не сделают, будет плохо. Поэтому, ну что мне делать? Только страну менять? А я это не собираюсь делать, поэтому некоторая обреченность существует. Конечно, правительство России, оно должно было предупредить своих жителей, что такое будет происходить. Какие-то меры должны были предпринимать явно полгода назад, год назад.
Анастасия Мальцева – юрист. На ней и ее муже тоже юристы, большая семья из 6 человек. Кроме них самих две дочки, мама и бабушка. Падение курса рубля Настя чувствует по росту цен на продукты, одежду, бензин. Экономить на базовых продуктах семья пока не начала. Мы и раньше-то не были расточительны, не на чем особо экономить, говорит она. Однако, чтобы сохранить детям возможность заниматься в кружках, секциях и творческих студиях, приходится отказываться от кое-каких приятных излишеств.
Планируем, пока деньги окончательно не обесценились, и тратить всю наличность, купив всякую недвижимость и предметы обихода. Сейчас уже поздно покупать валюту. Ситуация ухудшается. Ну, я думаю, Лебединое озеро, конечно, включать еще рано в прямом эфире. Но ожидания у меня такие, что года через полтора, видимо, мы его так и увидим на всех первых каналах.
На «Зеленом углу», самом большом во Владивостоке, да и, пожалуй, во всем дальневосточном регионе рынке подержанных авто, растут цены на японские машины. Внятного объяснения этому перекупщики не находят. В салонах самого автомобильного региона страны кончаются машины. Их раскупают еще по пути во Владивосток. Александр как раз неделю назад забрал машину из автосалона.
Новый Nissan Tirana. Заказывал через салон. Взял буквально последний в своей комплектации. Взял, пока он еще не пришел во Владивосток. Буквально по пути. Как сказал менеджер, сейчас по-другому машину взять уже невозможно, потому что в салонах все раскупили. Цены пока держатся, но это ненадолго. В ближайшее время из-за повышения цен на растаможку, которая зависит от евро, очень сильно поднимется ценник на рынке вторично.
Кризис затронул магазины электроники и бытовой техники.
У меня друг Сережа решился на Новый год подарить компьютер. Залез на сайт DNS, нашел там Lenovo, какой он хотел за 55 тысяч. Ну и когда получил зарплату, пришел в магазин. А оно на 5 тысяч дороже. Он думает, странно, говорит, а что такое? Вот типа подняли на 5 тысяч. Приходит домой Сережа, подумал на следующий день, ну ладно, буду покупать. Заходит на сайт, а он еще на 5 тысяч дороже. То есть получается за 2 дня подорожал на 10 тысяч. Меня лично, ну, не парит этот вопрос, потому что мне кажется, что они поднимутся, так и вернутся.
Цены на продукты на рынках и в магазинах пока держатся, но покупатели предпочитают запасаться впрок.
Продуктов я купил до весны. Серьезно, я закупил сахар, соль, крупу, там всякую гречку, рис. Масла растительного много. Я уверен, что цены после первого ноября поднимутся. И уже не так, как сейчас, только на рубль 2.
Потребительский рынок России. Предновогодние ожидания. Обзор корреспондентов «Радио Свобода» Валерии Федоренко, Анастасии Сечиной и Сергея Гогина. В Крыму, аннексированном в марте этого года России, также наблюдается повышенный потребительский спрос. Покупатели скупают любую иностранную валюту, в том числе украинскую гривну. Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Мустафа Чауш. У микрофона Ярослав Шимов.
Ряд российских банков, работающих в Крыму, приостановил продажу валюты. Байкалбанк ввел ограничения на розничную продажу до 1000 евро и до 3000 долларов. ЧБРР до 1000 евро и долларов. Но купить их можно только в головном офисе. РНКБ, имеющий наиболее разветвленную в Крыму сеть, заверил, что вводить лимиты на продажу валюты не планирует. Но банк оставляет за собой право пересмотра в течение дня обменных курсов по причине динамичного изменения ситуации на валютном рынке, отметили в его пресс-службе. Самым неприятным сюрпризом для жителей Крыма оказалось существенное подорожание продуктов питания. Сотрудник крымской дистрибьюторской фирмы Александр Самсонов поясняет, что это произошло как из-за особенностей поставок продовольствия на полуостров, которые сложились после аннексии Крыма, так и из-за нынешней девальвации рубля.
Более 80% продукции поставляется в Крым из Украины. Расчеты с украинскими производителями производятся, конечно, в гривне. После этого продукция поставляется в Крым и реализуется здесь за рубли. Особенности в том, что реализовав продукцию за рубли, рубли также необходимо конвертировать в гривню для дальнейших расчетов с производителями и покупок новых партий продукции.
Что происходит с ценами в связи с изменением курса рубля?
Рубль девальвировал не только по отношению к доллару, но в том числе и гривне. Дистрибьюторы продуктов питания и другой продукции вынуждены поднять цены на продукцию, дабы компенсировать себе разницу, возникшую в результате девальвации. Продукты питания подорожали минимум на 30%.
Вместе с тем, по мнению предпринимателя, украинские продукты все равно дешевле аналогичных товаров российского производства, хотя с падением курса рубля эта разница будет становиться все меньше. Гривна сейчас также переживает падение, однако, по мнению экономистов, в Крыму на нее будет устойчивый спрос, поскольку часть предпринимателей продолжает использовать ее при закупках товаров, например, в Одессе или Харькове.
Лета толком не было. Люди за курортный сезон ничего не смогли заработать. Крым, конечно же, живет на курортном сезоне. Мало того, что это, так еще и все те же сбережения, которые крымчанам удалось накопить. На данный момент они с невероятными темпами теряют. Ну, действительно, здесь никакого негодования, никакого либо противостояния вот этим вот вещам мы увидеть не можем. Просто людям очень обидно.
Считает житель Симферополя Эдип Умеров. В магазинах, торгующих электроникой и бытовой техникой, в последние дни наблюдается наплыв посетителей. По мнению продавцов, крымчане, помимо традиционных новогодних покупок, делают еще и покупки впрок, стремясь вложить свои рубли в товары до их подорожания. Экономический журналист Руслан Югаш отмечает, что чаще всего покупают телевизоры, кухонные комбайны, холодильники, электрочайники и другую бытовую технику. Активные продажи наблюдаются и в автосалонах полуострова. Как отразился сорванный курортный сезон в Крыму на нынешней ситуации?
Сейчас достаточно бодрые реакции звучат со стороны властей относительно высокой загруженности и так далее. Но не будем забывать, что все это касается лишь, скажем так, легального официального сектора туристического. Это санатории, это пансионаты, дома отдыха, которые сейчас заполняют российскими бюджетниками. И этот сектор более-менее на плаву и хорошо себя чувствует, потому что лучше, чем в предыдущие годы, потому что загрузка у них действительно хорошая. 70% крымского туристического рынка – это традиционно частный сектор. А по частному сектору серьезный провал, и вот эти вот 70% людей, которые крутятся в туристическом секторе, они не заработали летом так, как они зарабатывали в предыдущие годы, и, естественно, что их покупательская способность снизилась, поэтому они могут себе меньше позволить, чем они, допустим, позволяли ранее.
Считает Руслан Югаш. Вместе с тем, по его мнению, еще в составе Украины крымчане ощущали на себе последствия экономических кризисов в России в 1998 и 2008 годах, поскольку экономики двух стран были тесно связаны. Поэтому у жителей Крыма имеется некий психологический запас прочности к подобного рода трудностям. Показательным будет второй после аннексии курортный сезон в Крыму.
Потребительская ситуация в Крыму. Корреспондент Радио Свобода Мустафа Чауш. Президент Беларуси Александр Лукашенко предпринял в последние дни несколько публичных выпадов в сторону руководства России. По мнению белорусского лидера, Москва ведет нечестную игру, ограничивая белорусский экспорт и подозревая Минск в желании нажиться на сложной финансово-экономической ситуации, рассказывает минский корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Александр Лукашенко потребовал от правительства вести расчеты с Россией за поставляемую по экспорту продукцию в долларах или евро. По его словам, если Белоруссия платит России за нефть и газ в твердой валюте, то почему белорусское молоко и мясо оценивается исключительно российским рублем?
Я в последнее время все чаще и чаще слышу, ах, российский рубль обвалился, там у нас 40% экспорта, мы несем потери. Но что ж поделать? Такой у нас сегодня партнер, такая ситуация в Российской Федерации и в Украине. Это тоже наш партнер. Безвыходных ситуаций нет. Если там где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте. Обвалился рубль до 70 за доллар. Такую цену и закладываем, и работаем по предоплате. Более того, поставлена задача торговать не за рубли российские, а за доллары, так как мы платим за энергоресурсы Российской Федерации. Не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства. С Россией надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте, в долларах или в евро.
Некоторые покупатели белорусской продукции в России уже платят в твердой валюте. Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин считает, что дело не в смелости, а в моменте.
Ну, раньше не было необходимости в таких требованиях. Начиная с 98 года рубль российский был достаточно устойчивой валютой. Уже ходили разговоры о том, что это должна быть одна из резервных валют, по крайней мере, на пространстве СНГ, а может быть и БРИКС. Сейчас ситуация поменялась. Это не тот вопрос, по которому Россия будет предъявлять какие-то претензии. Перевод расчетов свободно конвертируемую валюту, это палка о двух концах. С одной стороны, мы регулируем таким образом цены, а с другой стороны, мы резко снижаем рынок сбыта. Если, например, наш холодильник, который раньше стоил, ну, условно говоря, $400, и тот, который в России выпускался по лицензии, например, компания LG, тоже стоил $400 или $450, то они были на уровне, они были конкурентоспособны. Если сейчас российский будет стоить в пересчете на доллары 200, а мы забьем цену в валюте 400, то, естественно, что возможности для продажи сильно снизятся.
Представители белорусского правительства ранее заявляли, что из-за расчетов в российских рублях поставщики несут значительные финансовые потери. В январе и октябре 2014 года более 87% валютной выручки из России Белоруссия получила в российских рублях. За текущий год белорусский рубль укрепился к российскому в реальном выражении примерно на 20%. Как говорит экономист Лев Марголин,
Лукашенко рассчитывает на то, что это не будет, скажем так, длительный период, что пройдет 2-3 месяца, ну, может быть, санкции отменят, может быть, что-то другое произойдет, и постепенно цены вернутся к прежнему уровню, а у нас уже будут контракты заключены. Но вместе с тем это все-таки достаточно рисковое такое мероприятие. Лучше уж действительно хоть на месяц, на два, на три свернуть или сократить производство, но, по крайней мере, не упускать себе убыток.
Лукашенко нелицеприятно отозвался о финансовой политике России в целом, дав понять, что сейчас не прослеживается никакого системного подхода, который мог бы стабилизировать ситуацию. В итоге запретил членам правительства даже мечтать о том, чтобы ослабить белорусский рубль.
Позиция остается наша прежняя. Мы не собираемся бежать за Россией. Российский рынок, непонятно, что там, кто что хочет, и непонятно, что там будет. Волатильность российского рынка, ну, не поддается никакому осмыслению. Поэтому те, кто вас толкает на то, что вот вы девальвируете валюту там и так далее, это неприемлемо. У нас есть обязательства перед государством, перед населением. Мы этих обязательств должны придерживаться. Что, как мне докладывают правительство, Национальный банк, делают? Все остальное, как я раньше говорил, в руках населения. Хотите обвала? Бегайте по обменникам. Мы будем придерживаться стабильной ситуации в нашей стране. Будем использовать все рычаги для того, чтобы эта ситуация была стабильной.
Лукашенко подтвердил, что для любого государства экономика – очень опасное направление удара, особенно в ситуации экспортоориентированной деятельности. Мы пока не делаем из этого каких-то выводов до разговора с президентом России. Но я хочу все-таки выяснить, зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Белоруссии, констатировал Лукашенко. Лукашенко заверил, что никому не будет позволено разговаривать с Белоруссией с позиции силы, а белорусская армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Михаил Лесин уходит с поста руководителя компании «Газпром-Медиа». В Румынии отмечают 25-летие народной антикоммунистической революции. В Соединенных Штатах начинается суд над защитником хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингс» Вячеславом Войновым. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы 19 декабря по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Гособвинение просит приговорить Алексея Навального к 10 годам заключения, его брата Олега к 8 годам по делу о мошенничестве со средствами компании «Ифраше». Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении в два раза страхового возмещения по вкладам. Кандидатура Дмитрия Чернышенко на пост председателя правления «Газпром-Медиа» внесена на рассмотрение Совета директоров медиахолдинга. Бывший глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин покидает свой пост. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Москву на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2015 года. Власти Макао запретили жителям этой автономной территории Китая пользоваться зонтами во время двухдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 19 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине сегодня проходили переговоры о возможных контактах представителей украинских властей и лидеров самопровозглашенных республик Восточной Украины. Обе стороны конфликта не снижают боевой риторики. Вышедшее 17 декабря в эфир Первого канала российского телевидения ток-шоу «Политика» пошло не по намеченному сценарию. Сломал привычную схему один из участников передачи, депутат Верховной Рады Украины, одессит Алексей Гончаренко. Он появился в студии с футболки с гербом Украины и, в частности, сказал, что весь украинский народ хочет мира, а единственная угроза этой ситуации – Владимир Путин. Выступление Гончаренко перепугало ведущих программ Александра Гордона и Петра Толстого, гостю не дали договорить. Алексей Гончаренко рассказал обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику об этом телеэфире, о том, что он хотел сказать российским телезрителям.
Это не единственное, что я сказал. Я там сказал, что о том, что Крым был, есть и будет украинским, и о том, как Россия держит сегодня в заложниках украинцев. Ну, а действительно, там такое для них самым неприятным, судя по всему, стало то, что я сказал о Путине, что он сошел с ума. Я был официально приглашен, соответственно, я там прилетел. До эфира они так активно что-то там пытались оказывать на меня токсикологическое воздействие. Другие спикеры рассказывали, что-то там некоторые говорили, что меня тут не выпустят, если что, из Москвы и так далее. На меня это бесполезно оказывать такое воздействие, потому что я был на участке, где голосовал Аксенов в день так называемого референдума в Крыму. Я там был с украинским флагом и сказал ему в глаза, что он сепаратист. У них, видимо, был расчет, я так понимаю, нужно было показать, что они не просто пропагандистское ТВ, а у них есть некая объективность. Для этого они пригласили кого-то из Украины. Ну и они почему-то рассчитывали, что они смогут вот так вот там студия, ведущие, все остальные спикеры, все вместе смогут мне закрыть рот. Ну вот результат вы видели. На вторую часть, там дальше была вторая часть передачи, они уже попросили меня удалиться. Ну, я как бы попросили.
То, что вы были в майке с трезубцем, их не беспокоило? Они не уговаривали вас одеться как-то по-другому?
Мне некоторые говорили, а что это у вас за значок хунты? Я говорю, это не значок хунты, это герб нашей страны. Поэтому я или буду так, или не буду никак.
Вам фактически ведь не дали договорить, они очень грубо вас прервали. Вы могли бы сейчас сказать, что вы хотели сказать, что они не дали вам сказать?
Основной мой был посыл следующий, что сегодня Украина хочет мира. Мир находится сегодня, ключи к нему, находятся в руках Путина, который просто неадекватный человек, но, может быть, увидев, что происходит это с его страной, как-то одумается и отзовет своих солдат в Донбасс, начнет переговоры по Крыму и начнет возвращать мир в его нормальное состояние, каким он был до февраля 2014 года, до того, как он нарушил все мыслимые и немыслимые правила. И еще я не смог от этого сказать, о том, что Путин думает, что он воюет с Украиной. На самом деле он уничтожает саму Россию и россиян. Вот это мне не дали сказать. Мне очень жалко, потому что это огромная, великая страна с великой культурой. И этот человек просто ее уничтожает. Впереди у России очень тяжелые времена. Экономические, социальные. Там очень тяжелые внутренние противоречия. И все это, к сожалению, и мне кажется, уже идет по такому сценарию необратимому. Меня это не радует, потому что это большая страна и значимая для всего мира, тем более значима для Украины, наш крупнейший сосед. Я сам русскоязычный человек, у нас общая культура во многих чертах. Поэтому то, что делает Путин со страной, это страшно. Я хочу видеть большую Европу от Лиссабона до Владивостока. К сожалению, Путин отбросил этот проект назад.
Петр Толстой, ведущий, пытался вас убедить, что никаких войск нет, и вы не могли видеть российских военнослужащих.
Об этом знает весь мир, о том, что там есть российские войска, это даже уже никому объяснять не надо. Он, кстати, Петр Толстой в том же эфире сказал, что это Украина сбила малазийский Боинг, и на что я тоже там говорил, и кто дал буки террористам, и кто ими управлял. Они мне там смешно так говорят, что типа, если вы видели российских солдат, надо было их сфотографировать. А их не надо фотографировать. В интернете вы можете сами вбить. Безлер, Гончаренко на моем YouTube-канале. Я выложил видео с подполковником Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации Игорем Безлером. Еще в апреле месяце он руководил штурмом отделения милиции в Горловке, это город на Донбассе. И он там показывает свой паспорт гражданина Российской Федерации и представляется, что он подполковник российской армии. То есть, и это видео имеет на YouTube более 1 000 000 просмотров. Вообще, такое общее впечатление. Конечно, мне это больше всего напоминало сумасшедший дом. Вот реально. То есть люди, которые там выступали и говорили, они какие-то все как сумасшедшие. То есть они говорят и совершеннейший бред, что рубль обвалила Америка сейчас каким-то образом, что идет какая-то война против России, и Россия должна сплотиться, что НАТО вторглась в Украину. ну и так далее. Ну, то есть какой-то вообще вещи, которые не соответствуют, вообще не соотносятся с реальностью. И они в этом пытаются убедить миллионы, десятки миллионов людей.
Вы вообще смотрите российское телевидение часто? Что вы думаете о том, что там происходит?
Я смотрю его, честно говоря, не то что редко, а там крайне редко. Ну, я там слышал некоторые перлы о том, что в Украине отменили там Деда Мороза, что украинские нацгвардейцы пьют кровь детей, ну и так далее. Кстати, вчера на эфире слышалось, вы там слышали, они говорят о том, что я каких-то убил людей, что какой-то убийца из Одессы. О чем они вообще говорят? Я им говорю, так может, я и кровь младенцев тоже пил. Они уже пытаются зомбировать и свести с ума огромный народ с великой культурой. Это прямо удивительно. Но хотя мы видели примеры этого. Ровно 70 лет назад в Германии, которая тоже великая страна с великой культурой, великий немецкий народ, его полностью оболванили и свели с ума за считанные годы нацисты.
Вы же хотели тоже рассказать о том, что произошло в мае в Одессе, в вашем родном городе, но тоже вам не дали договорить.
Конечно, зачем? У них же есть, они там называют это хатынь 21 века, что якобы кто-то сжег людей. Хотя в Одессе пророссийские сепаратисты атаковали совершенно мирную украинскую акцию. Они получили отпор. Дальше произошел пожар в доме профсоюза с трагическим стечением обстоятельств. Но это, конечно, трагедия, гибель стольки людей. Но только эту трагедию никто не организовывал и не готовил. А причиной ее было то, что Россия подстрекала людей на такие действия по всей Украине. А Одесса дала им отпор. Причем была одна из первых городов в стране, которая это сделала. И благодаря этому сегодня в Одессе не стреляют грады. В Одессе дети ходят в школы, они сидят по подвалам, как на Донбассе.
Говорил украинский политик, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Итоги дня и Померанцев переулок, проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 19 декабря. В Румынии отмечают 25-летие массовых выступлений против коммунистической власти и диктатуры Николая Чаушеску. Небольшой поначалу протест венгерского национального меньшинства в западном городе Тимишоара в конце декабря перерос в народную революцию, уничтожившую один из самых жестких и репрессивных режимов Восточной Европы. Чаушеску и его жена были арестованы и расстреляны, однако бои в стране, в основном в Бухаресте, продолжались еще несколько дней, что привело к многочисленным жертвам. О революции 89 года в Румынии мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко, тогда работавшим в Бухаресте.
Румыния – единственная страна бывшего Восточного Блока, где в 89 году коммунистический режим был свергнут в результате вооруженного восстания. Почему именно в Румынии?
Потому что именно в Румынии власть так жестоко, так долго репрессировала свой народ. Особенно сильны были репрессии, притеснения, лишения и страдания – это все не фигуры речи – в последние 10-15 лет правления Чаушеску пружина давления власти на народ сжалась до такой силы, что, соответственно, с такой же силой и распрямилось. Вот в чем отличие. Нигде больше такого не было.
Насколько странной с точки зрения иностранца, советского человека, была жизнь в Румынии к 1989 году?
Вы заходите в магазин и видите не то, что в Советском Союзе было одним сортом сосисок и очередью вот в том отделе за колбасой, а вы видите пустые прилавки, на которых лежит 20 кирпичиков вот чего-то такого кирпичного цвета, покрытых бумагой. Это ветчина, это Бухарест, это центр города. Они рассказывали, что их кошки даже этого не едят. Для советского человека, в общем, больших странностей там не было. Очень похоже тем уровнем лишений и дефицита, которые были в обеих странах. Ну, в Москве хотя бы стояли за обоями ГДРовскими, в Румынии даже стоять было незачем.
Насколько силен был культ личности Николая Чаушеску к моменту его свержения?
Чаушеску пользовался 100% поддержкой своего народа до момента своего падения. 21 декабря, накануне падения режима, на площади в центре Бухареста собрались 100 тысяч человек точно. У каждого в руках был плакат, прославляющий Чаушеску. Были красные флаги, были лозунги о единстве партии и народа. И о нашем любимом руководителе. Даже если мы поймем, что это некоторое преувеличение, то вот тот кордон службы безопасности, который стоял непосредственно перед трибуной, перед балконом, где выступал Чаушеску, вот это и обеспечивало ту стопроцентную поддержку. Буквально несколько минут ведь он выступал. выпал. И вот эти лозунги, эти древки флагов, это все полетело на землю. Раздался свист. Он не предчувствовал это до самого последнего мгновения. Есть свидетельства людей, присутствовавших на процессе, что он, судя по всему, до последней минуты не понимал. Он надеялся, что его спасут. Ведь он же воспитывал в себе телохранителей, охрану, гвардию. Это была целая эшелонированная система защиты власти. Естественно, он рассчитывал на то, что его вот сейчас вызволят. А уж что касается митинга, так, конечно, он был абсолютно уверен в своей правоте. 22-го его свергли, то есть он улетел на вертолете с площади. А 20-го он вернулся из Ирана. То есть он уехал 18 числа в официальный визит за границу. События начались 16-17 в Тимишоаре. Это крупный, многонациональный город на западе страны. И Чаушеску совершенно не догадывался, что вот это его конец.
Об уровне жизни до того, как 89-й год случился, он догадывался?
Я думаю, что он не верил этому. Докладывали ему именно то, что народ питается очень рационально, очень диверсифицированно. Это же все находило отражение в его речах, в публикациях, в прессе. Сколько докторов наук писали осаны руководителю, который знает, как лучше, рациональнее, равномернее и так, чтобы никто не остался голодным, накормить свой народ. Нет-нет, это была территория абсурда, созданная многолетним авторитарным жестким правлением, абсолютным одурачиванием населения благодаря тому, что средства массовой информации находились полностью в его руках.
Кровавые события в Бухаресте и по всей Румынии ведь происходили уже и после бегства и ареста Чаушеску. До конца ли понятно, кто и зачем пытался с оружием в руках остановить тогда народное восстание и даже армию, которая уже перешла на сторону народа?
С 22 декабря по 25, когда был расстрелян Чаушеску, погибло в два с половиной раза больше народу, человек 800, наверное, по сравнению с теми первыми днями революции, когда армия действительно репрессировала свой народ. Это были генералы, которые должны были защищать Чаушеску, потом поняли, что Чаушеску не защитить, и тогда по наиболее хладнокровной, трезвой, рассудительной версии сами же генералы и устроили вот это все кровопролитие, которое продолжалось. То есть армия воевала с армией, с госбезопасностью, с внутренними войсками, они сами в себя стреляли для того, чтобы создать хаос и объяснить потом всем, что вот те жертвы перед падением режима, они были вызваны террористами, поэтому вся стрельба, которая происходила после, тоже называлась «На нас нападают террористы». И эту версию до сих пор поддерживают бывшие члены правительства Ильеску, которые пришли сразу после свержения Чаушеску. Почему тот режим и был назван неокоммунистическим, почему там очень много загадок и очень много секретов. Потому что действительно к власти пришли люди из бывшей коммунистической партии или близкие к правящим кругам в коммунистической партии. Это означает, что коррумпированный режим, построенный на лжи и страхе, плодит вокруг себя такое количество безнравственных политиков, чиновников. Он настолько разлагает всю систему, что она дальше сама себя воспроизводит.
Вы были в Бухаресте все это время, когда рушилась Социалистическая Республика Румынии. Что вспоминается в первую очередь?
Просто вертолет летит над головой, и ты узнаешь, что это вертолет Чаушеску. Я его видел. И вот это ощущение, как вертолет уносит человека, который олицетворял государственный режим 25 лет, и это конец эпохи на твоих глазах, это одно из самых сильных впечатлений.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Глава правления «Газпром-медиа» Михаил Лесин сообщил о своем уходе в отставку по семейным обстоятельствам. Новым руководителем корпорации может стать Дмитрий Чернышенко, возглавляющий холдинг «Волга-групп», друга Путина Геннадия Тимченко. Ранее Чернышенко руководил оргкомитетом «Сочи-2014». Эксперты не верят в добровольный отставку Михаила Лесина. О возможных причинах такого кадрового шага рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным издания «Ведомости», Михаил Лесин написал заявление по собственному желанию еще 12 декабря, и оно было принято председателем Совета директоров «Газпром-медиа» Алексеем Миллером. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов высказался против отставки Михаила Лесина, заявив, что это не своевременно перед трудным годом и утверждением бюджета. Ранее Михаилу Лесину и коллективу радиостанции радиостанции удалось погасить конфликт, связанный с увольнением журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева. По данным источников издания Forbes, отставка Лесина связана с тем, что у него испортились отношения с владельцем национальной медиагруппы Юрием Ковальчуком. Одной из возможных причин конфликта называют идею Лесина о создании национального телеизмерителя, который были недовольны руководители крупнейших российских телеканалов Константин Эрнст и Олег Добродеев. Вот что говорит об отставке Михаила Лесина обозреватель Forbes Елизавета Сурганова.
Есть множество версий. Я, например, не склонна думать, как писал телеканал «Дождь», что отставка Лесина может быть связана с конфликтом вокруг «Эхо Москвы». Мне кажется, что это слишком мелкая история для человека его масштабов. Михаил Лесин развернул довольно активную деятельность на рынке в последний год. И я думаю, что было много недовольных этой деятельностью, хотя, когда я общалась с игроками медиаиндустрии, все практически говорили, что нет, как хорошо, что он вернулся, что он есть, и что он консолидирует индустрию. Я думаю, что его довольно активные движения в этом направлении могли оставить много кого недовольными. Есть версия, что главы телеканалов Первого канала, ВГТРК и НТВ были не очень довольны созданием нового комитета по телеизмерениям. Это телеизмерение и рейтинги – это главная валюта на рынке, поэтому это такой ключевой момент для всей телеиндустрии. Первый канал много лет позиционирует себя как канал, который как бы не пользуется рейтингами ТНФ, не считает их точными и пользуется собственными рейтингами. И это всегда была такая принципиальная позиция. И тут вдруг пришел Лесин, и вроде как все каналы стали объединяться, чтобы выбрать нового измерителя. Тендер так пока и не был подведен, его итоги не были подведены. И там довольно странная была история. Просто в начале декабря, когда должны были объявить победителя, а потом объявили, что тендер вообще отменяется, а потом это новость сняли и объявили, что тендер не отменяется, а откладывается, а потом глава этого комитета ушел в отставку. Говорят о недовольстве Юрия Ковальчука, который, как известно, один из главных людей на нашем медиарынке, которому Лесин так или иначе близок.
СМИ также обращают внимание, что отставка Лесина произошла после того, как Минюст США обнародовал данные о его американском имуществе. По мнению американского сенатора Роджера Викера, Михаил Лесин владелец нескольких домов в Калифорнии, и это может противоречить антикоррупционным законам США и законам о борьбе с отмыванием денег. Комментируя эту информацию, Лесин заявил, что дома принадлежат его детям, которые брали для их покупки кредиты в банках, и пообещал найти автора этой чистой заказухи. О возможных причинах отставки Михаила Лесина рассуждает медиа-аналитик Игорь Яковенко.
Во-первых, это те скандалы, которые связаны с его имуществом за рубежом в Соединенных Штатах Америки. Как часть элиты не национализировался, несмотря на то, что такое указание Путин давал. Главная причина, что Лесин – это, безусловно, враг российской прессы, но враг очень умный, самостоятельный, неординарный. Лесин, в отличие от подавляющего большинства серых чиновников, которые составляют путинское окружение, вообще всю путинскую вертикаль, он человек чрезвычайно самостоятельный, способный на поступки, способный на какую-то членораздельную речь, на самостоятельные действия. И не раз он уже выламывался из этой вертикали. Первое замечание, которое он получил при Путине, оно было связано с его известной инициативой по поводу Гусинского. Безусловно, он принял очень активное участие тогда в уничтожении НТВ, но, в общем, это был выруган за свою инициативу. Потом он слишком активно занимался бизнесом, находясь на государственной должности. Это было уже при Медведеве. Это была его отставка тогда с этим связана. Ну и, наконец, сейчас Лесин, безусловно, говорит какие-то слова, вот ввязался в скандал с «Эхом Москвы». То есть он живой человек, в отличие от тех мертвецов, которые в основном составляют вертикаль.
Кто конкретно принимал решение об отставке Лесина?
Конечно, отставка человека такого уровня, она, видимо, так или иначе согласовывалась с Путиным, иначе быть не может. Но я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки Володин или Иванов, это как раз люди, которые олицетворяют вот эту серую вертикаль. Я не думаю, что надо жалеть об уходе Лесина, потому что Лесин, это, безусловно, человек, чрезвычайно много зла причинивший российской журналистике и российским средствам массовой информации. Но в то же время все, что придет вместо него, будет, скажем так, не хуже, потому что Лесин очень плох во главе крупнейшего медиахолдинга, но, во всяком случае, не так ярко и в значительной степени более серо.
Возможным преемником Михаила Лесина на посту главы правления «Газпром-медиа» может стать говорить Дмитрий Чернышенко. Он возглавляет холдинг «Волга Групп» друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. Раньше руководил заявочным комитетом «Сочи-2014», говорит обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Дмитрий Чернышенко родом из Сочи. С конца 80-х в рекламном бизнесе. В 2005-м занялся созданием Евразиатской хоккейной лиги. Это была идея Владимира Путина – объединить команды стран бывшего СССР и Европу. Спустя 2 года Чернышенко из хоккея подвинули, и он целиком сосредоточился на Олимпиаде. В 2007-м стал председателем Оргкомитета Олимпийских игр. Журнал «Коммерсант Власть» тогда писал: «Во главе Олимпийского оргкомитета всегда стоял весомый человек. В Китае это член президиума ЦК КПК, в той же Великобритании лорд Коу. В России же, несмотря на присутствие в олимпийских органах значимых имен и высоких чинов, председателем оргкомитета назначается Дмитрий Чернышенко. Если бы оргкомитет что-то реально организовывал, на его месте должен был бы оказаться человек другого ранга. Его основное поле деятельности – пиар, потому что сочинские игры проводятся никаким не оргкомитетом, а государственными органами, во главе которых стоит Владимир Путин». По окончании Олимпиады Дмитрий стал управляющим активами Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина. Считалось, что это был приз от Владимира Путина за успешно проведенную Олимпиаду. А поскольку Тимченко возглавлял совет директоров КХЛ, логично, что одновременно Дмитрия Чернышенко вернули в хоккей, в руководство континентальной хоккейной лиги. И вот теперь наряду с хоккеем его призывают руководить «Газпром-медиа». Взамен Лесина. Одного пиарщика меняют на другого. Возможно, этот кажется им надежнее.
«Газпром-медиа», который покидает Михаил Лесин, крупнейший медиахолдинг России. Дочерняя структура «Газпромбанка» контролирует телеканалы НТВ, ТНТ, НТВ+, радиостанции «Эхо Москвы», «Сити-ФМ». После покупки «Профмедиа» контролирует телеканалы ТВ-3, «Пятница» и «Дважды-2», радиостанции «Авторадио», «Юмор-ФМ» и кинокомпанию «Централ Партнершип». Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Соединенных Штатах готовится суд по обвинению в нанесении телесных повреждений своей супруге над защитником хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингс» россиянином Вячеславом Войновым. Это не первый в нынешнем году в США случай, когда обвинения в домашнем насилии предъявляются профессиональным спортсменам, в том числе российским. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Что произошло между Вячеславом Войновым и его супругой Мартой Варламовой поздно вечером 19 октября, точно неизвестно. Никаких свидетелей инцидента нет. Кроме супругов, в их доме находилась только 7-летняя дочь Варламовой, которая спала. Достоверно об этом говорится в полицейском протоколе. Известно только то, что в 11 часов 25 минут вечера в местную полицию поступил звонок. Звонившие или звонившие сообщили, что слышат, как из дома, где проживают Войнов и Варламова, раздаются крики, и что они предполагают, что там происходит что-то неладное. Прибывшие по адресу полицейские в доме никого не обнаружили и удалились. Через 1.5 часа в полицию поступил еще один звонок. На сей раз звонили из больницы, сотрудники которой сообщили, что в отделение неотложной помощи привезли молодую женщину со следами побоев и что медики подозревают, что она может быть жертвой домашнего насилия. Этой женщиной оказалась Марта Варламова. Причем в больницу она прибыла в сопровождении ее мужа Вячеслава Войнова. Как скажет потом в суде вызванный туда в качестве свидетеля полицейский Грегори Уист, который разговаривал с Варламовой в больнице, женщина рассказала, что ее избил муж. По словам Уиста, Варламова сказала, что Войнов несколько раз ударил ее в лицо, душил, бил ногами, а затем толкнул ее на телевизор. При падении Варламова разбила лицо, в результате чего врачам пришлось наложить ей 8 швов. По словам полицейского, при осмотре дома Войнова он обнаружил следы крови в спальне супругов. Полицейские арестовали хоккеиста по обвинению в нанесении телесных повреждений. Его продержали в полицейском участке всю ночь, а утром отпустили под залог в $50 000. На следующий день об этом говорили практически во всех новостных спортивных телепрограммах. В тот же день Национальная хоккейная лига приняла решение отстранить Войнова от игр и тренировок на время расследования инцидента. Это решение было принято на основании статьи 18А, пункт 5 коллективного договора между НХЛ и профсоюзом игроков, которая гласит, что лига оставляет за собой право отстранить игрока, если она сочтет, что его участие в лиге может отрицательно обязательно сказаться на ее интересах и репутации. Руководство Лос-Анджелес Кингс было вынуждено согласиться с решением лиги, однако несколько недель спустя главный менеджер команды Дин Ломбарди разрешил Войнову выйти на лед во время тренировки, сочтя, что это хорошо для поддержания духа игроков. Клуб был оштрафован на $100 000. По иронии судьбы, Войнов появился на тренировке 2 декабря, то есть в тот же день, когда в Конгрессе США проходили слушания по проблеме домашнего насилия среди профессиональных спортсменов. Эти слушания были связаны с рядом нашумевших историй, касающихся игроков Национальной футбольной лиги, которых обвиняют в избиении жен и подруг. На слушание были приглашены руководители 4 главных профессиональных спортивных лиг США – футбольной, бейсбольной, баскетбольной и хоккейной. По словам выступавшей там вице-президента НХЛ Джессики Берман, по вопросам дисциплины игроков вне площадки в лиге действуют строжайшие правила. Лига разработала, ввела и применяет строгие правила и процедуры, касающиеся поведения игроков, и это также касается проблемы домашнего насилия. По словам Берман, НХЛ уделяет значительное внимание просветительской работе среди игроков, в первую очередь новичков лиги. В случае необходимости игрокам, испытывающим трудности в личной жизни, предлагаются услуги консультантов и психологов. Руководство НХЛ обращает внимание, что по сравнению с другими профессиональными видами спорта, игроки НХЛ в последние годы редко оказывались в центре скандальных историй. За последние годы было зарегистрировано мало случаев причастности игроков НХЛ к домашнему насилию, сказал на слушаниях юрисконсульт Ассоциации игроков НХЛ Стив Ферр. Последним до инцидента с Войновым случаем такого рода в НХЛ было дело, также связанное с российским хоккеистом. В 2012 году вратарь команды «Колорадо Аваланж» Семен Варламов был арестован по обвинению в избиении своей супруги. Но до суда дело не дошло в связи с отсутствием улик. В случае с Войновым судья, председательствовавший на предварительных слушаниях, пришел к выводу, что есть достаточно оснований для того, чтобы передать это дело на рассмотрение суда присяжных. Когда именно начнется процесс, неизвестно. Тем временем Марта Варламова изменила свои показания и просит не привлекать мужа к суду. Она направила в прокуратуру письмо, в котором утверждает, что виновницей ссоры с мужем была она сама, что он ее вовсе не бил, а наоборот пытался успокоить, и что она ударилась лицом о телевизор случайно. Марта Варламова утверждает также, что в больнице, где она беседовала с полицейскими, ее неправильно поняли, так как она плохо говорит по-английски.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. А сейчас в эфире «Радио Свобода» американский историк спорта, профессор университета Нью-Гэмпшира Тим Эшвелл.
Мы неоднократно сталкивались с подобными случаями и в прошлом. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что звезды спорта считают, им все дозволено. Они ведут себя, как голливудские звезды былых времен. Их узнают на улице, они пользуются огромной славой, а болельщики считают их идолами. Многие из этих игроков возомнили себя избранными людьми, потому что еще со школьной скамьи, когда они только начинали свои спортивные карьеры, им говорили, что они самые лучшие, что они уникальны. В результате некоторые из них не научились справляться с теми жизненными ситуациями, в которых у них что-то не получается. Они привыкли к тому, что все окружающие их люди должны подчиняться их воле и исполнять каждое их желание. Когда же что-то у них идет не так, как им хотелось бы, реакция таких спортсменов сопровождается насилием. Это усугубляется тем, что они ежедневно принимают участие в спорте, который требует применения грубой физической силы. Многие игроки выросли и воспитывались в семьях и районах, где превалируют представители рабочего класса, и они не сумели получить хорошее образование. Но все же игроки, которые прибегают к насилию, являются исключением. Десятки дисциплинированных игроков примерно ведут себя и помогают другим, занимаются благотворительной деятельностью, так что на самом деле речь идет о небольшом числе неадекватов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 декабря работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, был американский историк спорта Тим Эшвелл. В Соединенных Штатах ожидается судебный процесс над российским хоккеистом Вячеславом Войновым. Вот так обстояли дела в пятницу, 19 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Барак Обама за свободу Украины. Каким будет ответ Владимира Путина? Обсуждают политолог Вячеслав Игрунов, журналист Виктор Гержов, Москва, дипломат Владимир Огрызко, Киев. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».